Дорогие друзья, я рада приветствовать вас и рада, что опять могу быть в Москве. Я прошу прощения, если голос у меня не настолько сильный, как у Ширина Айдосовой. У меня позади уже 12 дней поездки по Тверской области. Поэтому тело есть тело, и плоть есть плоть. Она слабеет и изнемогает. Появляюсь, благодарю Господа, как Он все приготавливает и усматривает, и все у Него совершается в свое время. Благодарю за то, что однажды в Германии Он усмотрел, чтобы пересекли мои пути жизненные с путями Ширина Айдосовой. И с тех пор мы стали друзьями, в общем-то, соединенные редкостным служением для женщины. Вы знаете, для России это не очень-то свойственно, чтобы женщина стояла за кафедрой. Но Господь устанавливает законы и порой, как нам кажется, отменяет их. Так вот, иногда Бог может использовать, как когда-то глупую ослицу, даже глупую женщину. Вот так Бог может использовать и женщину. И в этом отношении мы с ней исполняем одно служение и одну волю Божию. Мы очень разные с ней, совершенно разные. И тем не менее, Бог может употреблять совершенно разных людей в близком служении. Правда, мое служение несколько иное. Хоть мне приходится стоять вот так за кафедрой у микрофона, я вовсе не являюсь проповедницей. И не стараюсь много учить. Однако мое служение душепопечителя просто вынуждает меня порой к этому. Кто читал книги, наверное, знают, о чем они написаны и в каком духе написаны. И знают немножко из биографии, что по профессии я врач. У меня два диплома. Два института, врач-терапевт, лечебник и врач-эксперт. Господь же усмотрел нечто иное. Он разрушил этого идола в моей жизни и сказал: Людмила, мне нужны другие врачи. И вот уже 14 лет скоро я являюсь другим врачом. Не для плоти, а для души. И беседы, которые мне приходится проводить, и в частности сейчас в поездке по Тверской, по миссионерской поездке в Тверской области, это не проповеди учителя, проповедника, евангелистки, это беседы душепопечительницы. Однако Господь употребляет мою профессию, и это действительно во благо мне было, что я смогла закончить институты. Я слушала сейчас темы, слушивалась слова и про себя улыбалась. Вчера мы были у Шириной в гостях, и она попросила рассказать об Африке, ведь книги написаны интересные. Ну-ка расскажи о культуре народа. И, к слову, сказала, это было бы очень хорошо, если бы ты рассказала и на завтрашнем служении. Ну, правильно, мы слышали сегодня, Бог наш есть Бог владычествующий, господствующий. И человек мыслит, человек планирует, а Бог управляет. И потому сегодня ночью мне удалось поспать только 4 часа. Вы думаете, почему? Господь заговорил ко мне в ночи. После 5 утра я уже не могла заснуть, и Бог говорил с моей душой. И сказал не то, что ты хочешь, не то, что другие хотят, а то, что я усмотрел сказать детям моим здесь, в этой общине. А кто я, чтобы говорить ему «нет»? И потому, может быть, та тема, которую мы сегодня коснемся, будет несколько неожиданна для вас, хотя она, в общем-то, продолжает тему, которая до этого звучала сейчас этого места. Но, повторяю, душепопечение дает знания душ человеческих, духовного, опыт, как и жизненный, приходит порой со страданиями, со скорбями, с болезнями, с ошибками, в служении тоже. Так вот, друзья, сегодня мы прочитаем место, которое, может быть, вам будет не сразу понятно, почему именно это хотел Господь сказать. Сегодня в вашей общине, в этом кругу. Но я могла только сказать: как хочешь ты, Господь, как хочешь ты. Итак, откроем псалом, псалтырь, псалом 89, с 10 и 11 стихи. Дни лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самое лучшее пора их труд и болезни, ибо проходит быстро, и мы летим. И следующий мне, и 11-12 прочитаем. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобресть сердце мудрое. Если мы посмотрим начало этого псалма, то читаем, что это было ничем иным, как молитвой Моисея, человека Божьего. Моисей, как мы знаем, и Слово Божье являлся кратчайшим человеком на земле. Так называет его Писание. Так охарактеризовал его Господь. Это человек, который много пережил. Это человек, который рванулся сначала из своих сил что-то сделать для Господа, думая, что Господь его определил, а он его и определил. Но он рванулся сначала совершить это дело из своих сил. По своей человеческой ревности Господь его остановил. И отправил в пустыню. 40 лет хождения по пустыне было удивительной духовной школой Моисея. Через 40 лет теперь уже Господь посылает его совершить то служение, для чего, собственно, он и был рожден. Но теперь уже Моисей другой человек. Там уже не остался человечества, не осталось ничего от человеческого рвения. Там он говорит: Господи, нет, я недостойный, я косноязычный, как ты можешь употреблять? Но, как мы уже и говорили, и слышали, человек мыслит, Бог управляет. И когда Моисей был употреблен Богом в час, который Бог усмотрел для него, тогда он стал образцом в истории народа Божьего, образцом для подражания детям Божьим. И вот этот мудрый Моисей, умудренный многими исканиями, годами близости с Господом, Моисей, который встретил и говорил лицом к лицу с Господом, однажды говорит вот эти слова, которые мы сейчас прочитали. Я снова хочу вернуться к ним. Дней лет наших 70, при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их, какая? Труд и болезнь. То есть самые лучшие годы, ну какие? Ну до 50-55, если кого-то это обидит, ну хорошо, до 60, 70-80 лет. Это уже не лучшая пора нашей жизни, организм наш дряхлеет, тело стареет, силы покидают нас. Так вот, самые лучшие годы – труд и болезнь. То, на что уходят лучшие годы нашей жизни. Но я хочу сейчас говорить не на эту тему, а на тему, которая у меня звучала сегодня в ночи, рано утром, не давая мне больше заснуть. Ибо проходят быстро, и мы летим. Проходят годы жизни нашей быстро, и мы летим. Знаете, совсем недавно, мне казалось, мне было 18-20, закончил институт, потом второй институт, 24-26. С тех пор присоединилась к этим годам еще 27. Я не заметила, как эти годы пробежали. Наверное, многие согласятся со мной. Ты не замечаешь, как летят годы, особенно после 40 лет, да? 45, 50, 55. Лети! Когда я это прочитала утром, потому что это легло утром, рано утром, ночью на сердце, я невольно, признаюсь вам, сравнила вот эти слова с вашей электричкой метро. Вы знаете, мы только третий день сегодня в метро. Правда, я не первый раз в Москве, уже ездила в метрополитене вашем. 33 года назад первый раз в Москве. Последний раз 6 лет тому назад, может, кто-то помнит, мы приезжали с Эрлаштегеном тогда. Знаете, в эти дни я смотрела на вас, москвичей, и думала, думала, и думала. И каждый раз, когда садилась снова в метро, и мы пытались говорить с кем-то, с мужем ли, или вот сотрудниками сопровождающими, я практически ничего не могла слышать. Грохот! Гремит электричка, и Ему уже ничего. Мелькает реклама, мелькает станции. Знаете, невольно о чем думаешь. Вот так мелькает наша жизнь, заполненная суетой, заботами, бегом неизвестно куда и неизвестно зачем. Наша жизнь настолько наполнена грохотом суеты, забот, бега жизни, что мы действительно порой забываем, для чего мы пришли на эту землю и для чего мы живем. Смотрела я на эти мелькающие станции, смотрела на рекламы, раньше этого не было. Изменилась страна. Я уже 20-й год, скоро 20 лет, как живу в Германии. И думала, вот так наша жизнь. Сколько того в жизни встречается, что отвлекает наш взор духовный, наши мысли, наше общение от Господа. Грохот жизни заглушает все. Нам надо, 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 надо. Конца нет этому надо. Надо учиться, надо приобретать профессию, надо подняться ступенью выше. Надо чего-то достичь в жизни, надо приобрести квартиру, надо приобрести машину, надо заботиться о том, чтобы каждый день было что-то на столе. Надо думать о том, где же достать и взять и получить деньги. И люди влагают в это всю свою жизнь. И этот грохот жизни заглушает тихий-тихий голос Духа Святого, звучащего к нашим сердцам. Нет, не скажешь, что мы Господа не ищем в этой суете. Однако, я вам скажу, очень часто в этом грохоте мы действительно забываем о том, кто нас послал в эту жизнь и для какой цели послал. О, сколько душ, прожив 20, 30, 40 лет в христианстве, когда задаешь им вопрос, как ты думаешь, знаешь ты волю Божию, знаешь ты, для чего тебя Господь послал на эту землю? Они на секунду, на минуту задумываются, а потом говорят, вы знаете, нет. Я не знаю, для чего я живу. Я не знаю, для чего Господь мне открылся. Я не знаю, какова Его власть, какова Его воля Его и каков план Его для моей жизни. Не знаю. Я знаю много. Я прочитал столько христианской литературы. Я прошел уже столько церквей, я прослушал столько проповедников. Я знаю много. Простите это сравнение. Некоторые говорят, я тоже люблю это выражение. Я наслушал уже вот такие слоновые уши, когда мне говорили, каким я должен быть, как мне надо идти, что мне надо делать, что нужно для Господа. У меня уже голова вот такая, набитая теологией и многими высказываниями теологов и проповедников. Но вы знаете, я чувствую, что я духовно не расту. Мое тельце вот такое маленькое, по сравнению с огромной головой. Я как головастик, вот с такими ушами. Вот это мое истинное духовное состояние. Должна сказать, друзья, что мир душепопечения, служение душепопечения – удивительное служение, за которое я благодарю Господа. В душепопечении открывается сокровенный мир. Но мир единственно реальный, истинный, такой, каким он является в действительности. Наш духовный мир. Когда люди приходят на душепопечение и открывают свое сердце, свою душу, свою проблему, все благочестивые маски срываются, они просто-попросту спадают. Все, что мы показываем, какими мы являемся, падает к нашим ногам. И смотришь на душу и думаешь, как может обманывать нашу внешность. У нас есть сотрудник, он сейчас здесь находится. Володя, пожалуйста, поднимись. Посмотрите на него. Спасибо, Володя. Он является руководителем нашего филиала, нашей миссии, которая в Германии, в Риге, в Латвии. Это человек, с которым я встретилась 5 лет тому назад в Рязанской области на одной конференции, когда он пришел на душепопечение и стал рассказывать свою жизнь. Друзья, я много лет уже душепопечитель, и много пришлось услышать. Плакали лежа на полу убийцы, плакали мафиозники, у которых руки вот так в крови, они говорили, мы этими руками делали котлеты из людей. Но вы знаете, Там на лицах лежала печать тьмы, мрака, греха. Когда этот человек пришел, и я его слушала, я думала вот о чем. Как может обманывать внешность? Увидели его. Кто бы мог подумать, что этот человек с интеллигентной внешностью является преступником, вором-рецидивистом, в прошлом, конечно, особо опасным преступником, который обвел вокруг пальца многие экспертные комиссии, симулируя массу различных болезней, в том числе шизофрения. Знаете, когда я его слушала, я думала, трудно поверить. И невольно сказала ему, вы знаете, я слушаю вас, не могу поверить, что то, что вы рассказываете о себе. И знаете, что он мне ответил? Да, увы, моя внешность многих могла обмануть. Оставим его, дорогие друзья, а наша внешность, а наше внешнее благочестие тоже многих уже обмануло. Может быть, мы сами тоже живем в самообмане? Вы скажете, о чем ты говоришь? Извините, вот так говорят душепопечитель. Знаете, когда мы приходим к врачу на прием, мы приходим за помощью, правда же? У нас что-то болит. И врач, выслушав наши жалобы, говорит им, разденьтесь, пожалуйста, нам. И порой приходится раздеваться до пояса, а порой ниже пояса. Как не стыдно, как не больно, как бы хотелось этого избежать. Нет, мы же пришли, чтобы получить помощь. Вот это мое служение, друзья. Говорить, не уча или объясняя, вот это мое служение, а проникая и помогая людям увидеть себя в том свете, в котором они, увы, часто себя не видят. Так вот, дорогие друзья, такая внешность может обмануть. Наша внешность порой тоже. Скажите, Людмила, не разбивай нашу веру в Бога, я не разбиваю. Господь хочет от чего-то нас предостеречь. Сказать, дитя мое, он же любит нас. А если любит, то он и наказывает. Ведь для того родители наказывают детей, потому что их любят, чтобы они не сделали ошибок. В этом благо детям. То же самое делает с нами Господь. Вы не будете на меня обижаться, если я затрону некоторые больные стороны ваши, о которых вы не говорите, может быть, вам не говорят, можно? Не будете возмущаться? Примите меня как врача. Ну, вот такая наша профессия. И моя теперь тоже. Так вот, дорогие друзья, грохот жизни, мы возвращаемся опять к этой жизни, к этим словам, так оглушает нас, что мы даже не замечаем, как перестаем в этом грохоте слышать тихий голос Духа Святого, который вразумляет, обличает, открывает, и изобличает, и обнаруживает сокровенно, и говорит, дитя, здесь опасность, здесь ты можешь споткнуться и так упасть, что ты не встанешь. Здесь, дитя, бодрствуй, здесь враг ждет тебя, он может поймать тебя. И слава Богу, что это делает Господь. Но важно, чтобы у нас было время и желание слышать тот голос, который никто не заменит, ни учителя, ни проповедники, ни наставники, ни теологи, ни евангелисты, приезжающие к вам со всего земного шара. Только этот голос, голос Духа Святого, может вам сказать то, что никто другой не скажет. Вы знаете, я думала, что можно сказать в Москве, городе, которым столько было и есть, и приезжает евангелистам с мировыми именами. Чем можно коснуться душ? Они знают все. Может быть, как раз те, кто знает, порой, у кого вот такая голова от услышанного, не знают самого главного. Как слышать голос Божий? Голос пастыря, который хочет, говорит и всегда хочет говорить своим овцам. Но, увы, им не до него. Они слишком заняты. Они бегут на одну конференцию, на съезд, на совет, на совещание, на обговаривание. Ой, вы знаете, я, в общем-то, не езжу поэтому. И что еще есть? Непрерывно, особенно у вас, в центральном городе, в сердце России, одно за другим, и вы можете все ваше свободное время остающийся от работы, чем-то заполнить. То там происходит, то там происходит что-то. То там конференция, там съезд, там приезжает этот, там приезжает этот. Если люди очень ревностные, много услышать, много узнать. Это, я не говорю, что это плохо всегда, вовсе нет. Но вы знаете, мы доходим до того, что нам уже почти все равно, кого мы слышим. Лишь бы слышать, может быть, что-то новое. Мы идем и слушаем Билли Грэма, потом Бенни Гина, потом Рихарда Бонке, потом еще. Потом Гамма Виктора. О, знаменитости, слава Богу, что они есть. И слава Богу, что такие сосуды Бог использует, кого как. Но, дорогие мои, все это нас не спасет. Мы можем много знать, но ничего не исполнять. Но самое главное – пройти мимо того голоса, который единственно приведет нас к намеченной для нас, для каждого из нас конкретно Божьей цели. Что получается? Порой смотришь и думаешь, дитя Божие, овца Божия не умеет слышать голос пастыря. А Дух Божий и голос Его, если звучит в нас, Дух Святой, что Он делает? Мы все это знаем прекрасно. Как охарактеризует сам Христос, Духа Святого? Ибо когда придет Дух Святой, Дух Утешитель, а мы в нем так нуждаемся, правда, в нашей жизни, так нуждаемся, нам так часто не хватает общения, личного контакта с Господом. Носясь вот так вот, там что-то услышать, у нас порой не остается времени на личное общение с Господом. Не остается, друзья. И мы думаем, как слышать голос пастыря? Как? Того самого, как слышать голос Духа Святого в нашем сердце? Того самого, который, приходя, что делает? Открывает нам глаза на наши грехи, указывает на праведность Божию и на Его суд. Вот это основная работа Духа Святого. Мы порой даже не подозреваем, что эта работа проходит мимо нас. Бог хочет, но Он не может достучаться с нас, до нас. Грохот жизни заглушает этот голос. Бог подходит, пытается и снова отходит огорченным, так и не сказав то, что хотел нам сказать. Но, может быть, в этом-то и есть весь смысл нашего христианства. Бедные дети Божии, те, которые не научились за годы и десятилетия своего христианства слышать голос своего пастыря, бедные христиане. Они слышат многие голоса, они знают много, но не знают того, и в первую очередь, то, для чего они пришли на эту землю. Ни одна душа не рождается без того, чтобы Бог что-то определил для нее. Я не буду просить вас поднять руки, встать и сказать, но задам молчаливо для вас вопрос. Кто знает, для чего он пришел на эту землю? Вы знаете, наступил момент в моей жизни, и я вам говорила, что моя профессия была моим идолом, моим Богом, которому я служила. И Бог разрушил этого идола, бросил меня с высот на земле, с высот моего положения, почитания, многочисленных возможностей стать научным работником в медицине, потом экспертизе, бросил вниз и сказал, вот место твое там. Через какое-то время открыл он мне удивительным образом, почему он это сделал. Однажды я читала слова там, в Германии. По-немецки, может, кто-то понимает, я просто, чтобы вы услышали рифму. «Gott schafft alles aus nichts». Und alles, was Gott gebrauchen will, macht zuerst zu nichts. Бог творит все из ничего. Да, мы знаем, все из ничего. Земля встала, звезды стали. Итак, Бог творит все из ничего, и из праха сотворил человек. Бог творит все из ничего, и все, что Он хочет использовать, превращает Он сначала в ничто. Друзья, если мы не научимся и не подойдем к этому пункту, где мы становимся ничто, Бог просто не может нас использовать. Если мы не готовы в любой момент принять Его корректуру, когда Господь скажет, нет, ты думаешь так, я усмотрел так. И если мы не способны тут же это принять, Бог не может нас использовать. Так вот, вот тогда, когда Я превратилась в ничто и упала со своих высот, своего положения, блестящей карьеры и проплакала 3 года в Германии, все потеряв. Вот тогда он открыл мне, для чего он меня призвал. Но когда он открыл, после встречи с пробуждением Южной Африки, которое принесло мне лично мое духовное пробуждение, вот тогда он сказал: вот для чего ты рождена. Да, а я-то думала, для медицины, а я-то думала, была, что я прославлю Господа своей профессией. А когда он сказал: вот что ты должна, то, что переворот совершила в твоей духовной жизни, отнеси тому народу, который ты так любишь, твоему народу в России. Сказал Господь: я не могу. И 4 месяца боролась с Богом. Боролась. Мне порой страшно вспоминать, что потребовалось Господу, чтобы сломить мою волю. Знаете, я 4 месяца хваталась за одно, другое, третье, ходила в миссию, там одно дело, другое. И каждый раз, когда оставалась наедине с Богом, и в грохоте своих сомнений, отчаяния, крика «нет», услышала его голос: «Людмила, ты можешь многое делать для меня, но без меня. Ты можешь за многое браться, но за всю жизнь не сделать того единственного, главного, для чего я тебя призвал». Это был конец борьбы. С этого времени началось служение, и не успела еще первая книга быть подготовленной. Служение душепопечения, призыв к служению душепопечения. Но 7 лет работы над книгами, которые, в общем-то, облиты моими собственными слезами, потому что это был процесс очищения моего, меня, христианки, всю жизнь, с рождения. Но вы знаете, 38 лет христианка от рождения впервые покаялась. Так что, видите, его пути не наши пути, и мысли его не наши мысли. И очень часто, когда мы что-то хотим предписать Господу, говоря: я вот так и так хочу, Господь, если мы слышим его голос, говорит: нет, дитя мое, не это мой план для тебя. Мой план для тебя нечто совершенно другое. И так Господь перечеркнул мои планы, мои пути, мои мысли, мои цели, и дал служение, о котором я никогда не думала, не помышляла и никогда не стремилась. Итак, грохот жизни. В Москве у вас это можно так явно пережить, как, пожалуй, никогда я нигде еще не переживала. Заботы, суета. Суета, сует, говорил когда-то мудрый Соломон. Все суета. И этой суете мы отдаем все годы, когда мы в силе своего тела. Я повторяю, надо. И этому надо конца нет. И мы, наполняя себя знаниями, порой за всю свою жизнь, не познаем самого ценного, что удалось познать и пережить. Хотя бы возьмем 2 примера, 2 мужам Божьим. В Ветхом Завете это был Гедеон. Помните, когда он, скрываясь от врагов, молол где-то в тайне, а сердце его кричало к Богу. О чем оно кричало? Где чудеса, о которых рассказывали нам отцы наши? Где ты, Бог живой? Мы под властью врагов. Мы уничижаемы, мы попираемы, мы пренебрегаемы. Мы, твой избранный народ, где ты, наш живой Бог? Он был один. Крохота не было, если только молотил или чем там он добивал. Но здесь сердце, несмотря на крик, была тишина. И Дух Божий, Бог мог заговорить к этому сердцу и послать ему ангела, который принес ему ту весть, которая в корне изменила его жизнь, дальнейшую жизнь, и определила его служение. Он смог услышать голос Божий. А как он смог? Почему он смог? Потому что душа его кричала к Богу. Вот где мы видим исполнение Писания. Взыщите и найдете. При условии, если взыщите всем сердцем. Сердце Гедеона кричало к Богу. Как часто наше сердце кричит Богу? Как часто Бог может ответить нам на наши вопросы, проблемы, нужды и крик к Нему? Как часто? Второй муж Божий,
в Новом Завете.
Возьмем
его только. Помните Нафанаила, которого привел ко Христу?
Филипп или Андрей?
Андрей. Когда он к нему подходил, до этого что-то было с ним. Никто этого не знал. Но когда он подходит, что слышит? Какие слова направлены Иисуса Христа к нему? Вот истинный израильтянин, в котором нет лукавства.
Откуда ты знаешь меня?
Спросил Нафанаил.
Как ты знаешь меня?
И услышал в ответ. Когда ты был там, под смоковницей, я слышал тебя, я видел тебя. Видел Нафанаила, быть может, вообще. Может быть, только знали, что он может быть там, потому и пришел к ним. Ну, что было в сердце Нафанаила? Писание не описывает нам. Но этот крик, его состояние души, его искание живого Бога и личного контакта с ним видел кто? Христос. Видел на расстоянии. Видел, не видя глазами своими. И сказал, вот истины, указав другим. Вот истины. О чем тогда кричал Нафанаил? О чем он просил Бога? Как он искал близости с ним, контакта, мы не знаем, Писание не говорит. Мы знаем только одно, Бог увидел его и услышал его. И так и сказал ему, Нафанаил, Нафанаил, ты удивляешься, что я видел тебя и слышал тебя, увидишь больше. И я не сомневаюсь, хотя Писание об этом не рассказывает нам, что что-то произошло в отношении овцы Христовой и пастыря. Пастырь не шел свою овцу. Пастырь ответил на крик души, не видя плотскими глазами, увидел, услышал и сказал ему нечто, что, может быть, и было ответом на Нафанаила. Друзья мои, у меня вопрос. Как часто у нас такие моменты в нашей жизни происходят? Как часто мы уходим от грохота этой жизни, запираем за собой дверь, так как, собственно, Слово и учит нас, и, оставаясь одни, наедине с нашим пастырем, говорим так, что он слышит и отвечает. Богата ли наша духовная жизнь вот такими моментами личного контакта с Господом? Богата ли? Спасибо. Некоторые честные, сами с собой и пред Господом, и кивают головой. А головы набиты теологией, богословием. Мы идем в один институт, сначала на курсы, потом в школу библейскую, потом колледж, потом семинарию, потом еще доходим. Знаете, я не очень этим интересуюсь. Я знаю одно. Если человек встречается с Господом, который в корне меняет его жизнь, он становится незаметным, тихим светом, на которой, как мотыльки, летят души. Почему они летят? Думаете, притягают знания. Да у вас в Москве можно слышать до конца жизни, слышать, и голова больше. А тельце вот такое. Мы духовные уроды. Мы много знаем, но не исполняем и не претворяем жизни своей. И, ну, самое главное, мы не имеем контакта с нашим Спасителем. Вот это печаль, друзья, русского христианства. Вот это трагедия русского христианства. Мы много можем знать и слышать о людей, о людях, о христианах былых времен. Вы знаете, чем они стали известны? Почему Бог мог использовать раньше порой так души некоторые, так некоторых служителей, что Россия на какое-то время менялась? А сейчас меняется. Какую сторону только? Какую сторону меняется наше христианство? Каким оно стало? Теологическим христианством? Или тем христианством, которое богато близостью с Господом, личным контактом с Господом? Друзья, я встречала людей-теологов. Вы знаете, их можно слушать часами. Просто удивляешься. Я, например, как врач порой удивляюсь, думаю, сколько наша кора может в себя вместить. Я в этом вопросе профан. Но вы знаете, вот слушаешь, и постоянно такое чувство, что чего-то в этом не хватает. а потом встречаешь бабушку. Как из какого-нибудь села, из какой-нибудь глухомани российской. И эта бабушка приходит на душепопечение и рассказывает, что Бог ей говорил, как он с ней говорил, и что он внес в свою жизнь, и как личный контакт с Господом внес в свою жизнь такой свет, она была совсем другой, что люди приходят и говорят, что ты за человек? Помните Моисея, который после личной встречи с Богом сходил с горы, и израильский народ смотрел на него со страхом и трепетом. Почему? Свет исходил от него. Личная встреча с Богом оставляет в нашей жизни, в нашей душе, в нашем духе и в нашем христианстве, поверьте, особый свет. Тихий, спокойный, но такой манящий. Я всегда задавала себе вопрос, откуда эта сила, влекущая других к той душе, которая была и не раз находилась в личном контакте с Богом. И потом получила ответ от Господа. Помните слова Его? И когда вознесен буду на крест, всех привлеку к себе. И влечет, влечет не сотни, тысячи. Так вот, знаете, если вот этот распятый и когда и вознесенный на крест поселяется в этой душе и в этом сердце, в этой душе появляется удивительное, непонятное нам, необъяснимое просто человеческому уму притягательная сила. Как мотыльки летят души вот к этой душе. Почему? Потому что она имеет в простоте, в тихом пении какую-то притягательную силу, которая дает личный контакт с Богом. И вот такая бабушка становится таким благословением, такой дедушка, такая немощная, больная, которая может быть прикованной к постели, будучи парализованной, она становится таким благословением, что мне не хочется, например, лично, я могу себе сказать, идти ни на какие конференции, а побыть с этой душой. Это обогащает меня. Это дает что-то, что мне не могут дать никто, даже из великих проповедников. Они на своем месте, я их нисколько не уничижаю. И повторяю, благодарю Господа за них. Другие, дорогие друзья, я замечаю все больше и больше, что как раз этим нище современное христианство. Нище. Нище. Вот почему мудрый Моисей, 40 лет ходивший по пустыне, а потом 40 лет, я имею в виду до того, как началось его служение, а потом снова 40 лет вел народ израильский опять по пустыне. Бог его в пустыне приготовил для пустыни. Этот Моисей, который много познал в своей жизни, седовласый, знавший, что значит Бог, видевший, как огонь высекает на скале скрижали, которые потом были у него на руках, Моисей, против которого восставало столько кого? Тех, кого он вывел. Вплоть до его брата и его сестры, который мог оставаться кратчайшим человеком на земле при всех трудностях его жизни. Говорит о чем? Научи нас так исчислять дни наши, чтобы нам приобресть сердце мудрое. Друзья мои дорогие, братья и сестры, вот цель нашей жизни. Приобрести мудрое сердце. Сердце, умудренное Господом. Сердце, душу, которая станет благословением для тех, кто имеет все, кроме Христа. Скажите, о чем ты говоришь? Дорогие мои, мне за эти годы сколько пришлось встретить христиан без Христа? И нехристианского христианства. Вас шокируют мои слова? Меня нет. Теперь уже нет. Я благодарю Бога за все эти годы, что Он дал мне возможность проникнуть в этот сокровенный, в общем-то, для всех мир. Тот мир, душепопечения, о котором многие-многие евангелисты с мировым именем, я даже не буду называть, но если назову, скажите, да, и он так говорит, и он так говорит. Да, если не с кафедр, то на их кассетах я слышала следующее выражение. Самым слабым звеном русского христианства является отсутствие душепопечительского служения или слабость его. Повторяю, душепопечение открывает тот сокровенный мир, который, собственно, является единственно истинным, реальным, действительным. Друзья, вот это сокрытое и определяет то, каковыми и какими христианами мы являемся. А мы закрываем это всеми масками, обличиями, я говорю, духовно, разумеется. И демонстрируем, показываем и себя, и Богу, и другим, и порой обманывая самих себя, то, чем мы вовсе не являемся. Бог только определяет нашу сущность духовную. И как часто Он смотрит на нас и с печалью говорит: «Дитя мое, дитя мое». Точно как когда-то говорил к Иерусалиму: «О, Иерусалим, Иерусалим! О, если б ты познал хотя бы всей твой час, что служит к миру твоему». И кому он говорил это? Городу, к которому текли евреи и неевреи порой со всего мира тогдашних времен. Где думали, здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. Что он говорил в ответ на это? Не думайте, что это вас спасет. Не думайте. Этот храм не останется здесь камня на камне. Друзья мои, не в рукотворенных храмах всегда жил, живет и будет жить Господь. Вот в этих храмах, которые должны были, по идее, являться храмом Духа Святого. Являются ли они? Если являются, тогда Дух Святой просто будет говорить к вам. Тогда Он будет наставлять вас, вразумлять вас, обличать вас. И тогда рано или поздно придет момент, о котором говорил Моисей: мы приобретем сердце мудрое. И вот с таким сердцем можно предстать пред Господом. А как это у нас? Из чего? Что представляет из себя наше христианство? Что, как смотрит на наше хождение пред Господом сам Господь? Как Он его оценивает? Не как мы это оцениваем, не как другие вообще не оценивают, не как пастор мой оценивает, не как окружающие меня оценивают и моя община. Как оценивает мое состояние Господь? Как оценивает Он мое хождение пред Ним? Угодно ли это Ему? Радует ли это Его? Является ли это тем, что действительно есть ценно в очах Господа? Есть еще один мудрый человек на страницах вот этого Писания. Знаете, кто это? Экклесиаст. И вот в книге Экклесиаста 1.8 такие слова: «Все вещи в труде. Не может человек пересказать всего, не насытиться око зрением, не наполнится ухо слышать». Это то, о чем я вам говорила. Мы стараемся больше увидеть. Мы так рады, когда мы там побывали, там побывали, там побывали. Это увидели, это увидели. И мы говорим о таком человеке: какая богатая жизнь. Знаете, я могу сейчас о себе сказать. Просто удивляясь, какой богатой может сделать Бог жизнь, о которой я думала: руина теперь. И профессия, все. Все было потеряно, и духовно, кажется, я на нуле, на полу. Какой богатый Бог может сделать жизнь, как наполнить ее? Но вы знаете, у меня тоже были стремления видеть, слышать, узнать еще. И в этих стремлениях я порой так уставала. Жизнь богата, да, столько стран объезжено в связи с миссионерским служением. Но вы знаете, теперь, когда мне снова надо садиться в самолет и опять лететь в какую-то страну, я невольно думаю, я устала. Ой, как я хочу вот этих моментов побольше в жизни, когда закрывать за собой дверь и оставаться наедине с Господом, с моим пастырем. И когда смотрю новые страны, их культуру, народы, невольно думаю, природу, ландшафты проезжая, вспоминаю вот эти слова, которые сказал Экклесиаст: не насытиться око видением, не наслышится ухо слышанием. Даже если мы все получаем, чтобы назвать свою жизнь богатой, если в этой жизни нет личного контакта с Господом, все напрасно, поверьте, друзья. Все напрасно. Потому что мы придем и вдруг услышим, дитя мое, из уст самого Господа, все это мне было неважно. Меня огорчало в жизни твоей, что ты не искал личного контакта со мной, что ты так и не научился за всю свою христианскую жизнь слышать голос мой. А я тебе многократно говорил, ты не слышал. Грохот заглушал все. Суета. Мы живем на ярмарке суеты, не так ли? В Москве это особенно видно, в вашей Москве. Ну скажите, как часто, оставаясь в своих комнатах, вы закрываете от грохота, везде, наверное, грохот жизни слышен, и в тишине ищите того, кто тихо-тихо говорит. Часто бывает это у вас или нет? А ведь это и составляет, собственно, суть, смысл и цель нашего христианства. В заключение я хочу напомнить, мы многие наверняка читали книгу Пилигрима, книгу Джона Буньяна «Путешествие Пилигрима». Вы помните момент, когда Пилигрим вместе со своим другом Верном оказались на ярмарке суеты? Чем закончилась для них эта ярмарка? Верный должен был оставить там свою жизнь. Только потому, что он был верный. Суета не прощает нам. Если мы пренебрегаем ею и говорим «стоп, доселе, а дальше я тебя не пускаю в свою жизнь». На ярмарке суеты верного убили. Пилигрим смог выбраться. Но как ему было тяжело. Разум духовный. Так что главное становится второстепенным, а второстепенное в нашей жизни главное. Дорогие мои, Моисей говорит: Господи, Бог живой, научи мне так исчислять дни мои, чтобы приобрести сердце мудрое. Может быть, сегодня, вот так встретившись, и услышав эти слова, вы зададите сами себе, каждый, уйдя отсюда, тихий вопрос: Господь, я слышу Твой голос? Или грохот жизни и грохот внутри моей души заглушает все? Мы все прекрасно знаем, что Бог действует не в громе, не в молнии, не в землетрясении, а в тихом веянии. Знакомо нам тихое веяние? Веет веяние Духа Святого в нашей жизни, в нашем сердце. Приносит оно то, что оно должно принести. Давайте с этим вопросом мы, когда разойдемся, уйдем домой, утихнем пред Господом, как некогда утихла Мария, пред ногами у ног Спасителя. Марта носилась, Марта суетилась, Марта хотела хорошего, хорошего. Ну что сказал Иисус о Марии? Марта, Марта, ты заботишься и суетишься. Мария же избрала лучшую часть. А где мы эту лучшую часть приобретем? В тихом личном контакте и общении с Господом. Дорогие мои, я не знаю, поняли ли вы, для чего вот это слово сегодня утром, в 4 утра, Бог положил мне на сердце и не дал больше спать. Я хотела вам рассказать о пробуждении. Я могла бы вам рассказать о книгах. Кто это хочет услышать, пожалуйста, завтра в 10 часов в магазине «Сирен», в христианском магазине на станции метро «Автозаводская», да? Там читатели соберутся книг, пожалуйста. Потом я думала, я расскажу о культуре, как просили меня вчера. Господь сказал: нет, о культуре Зулу, о народе Африки, о менталитете племени Зулу. Господь сказал: нет. Я думала: хорошо, обычно интересует моя автобиография, свидетельство, как я нашла Господа после 20-летних лет искания, будучи в христианстве. Я думала, Господь сказал: нет. Ты
ты скажешь детям моим, живущим в грохочущем городе, среди грохочущего мира, что я ожидаю от них, пока они еще живы? И пусть они подумают. Что еще только хотела сказать? Можно еще 5 минут, Ширина? Мне перед отъездом сюда попали стихи в руки Александра Розенбаума. Вы знаете, как они звучат? Они меня потрясли. В нескольких строках он сказал все. О России, о несчастье России, о несчастье многих, которые искали, нашли Бога. Какие? Вопрос. Отдайте Бога мне. Отдайте. Что вам в том? Каким он будет? Совершенно безразлично. Верните мне его. Возьму в любом обличии. Кому-то надо помолиться перед сном. Говорят вам эти слова что-то? Вы знаете, страна наша Россия, истосковавшаяся, изголодавшаяся, опустевшая без Бога, кричит к Богу, просит Бога, жаждет Бога. Но вот эта опасность наложила свою печать на христианство, ищущих Бога. Верните мне его, приму в любом обличии и принимаем. Это самая большая моя личная печаль, когда езжу по церквам и встречаюсь со многими-многими людьми и поражаюсь той каше, тому винегрету, которое создалось из всего услышанного, увиденного, пережитого. И ты думаешь, есть все в душе, кроме Христа распятого, кроме тихого, кроткого, молчаливого духа и кроме личного контакта с Господом. Кому-то надо помолиться перед сном. Кому мы молимся, друзья? Кого мы нашли? Простите меня, если я говорила вам несколько непонятным для вас языком. Но, может быть, некоторые все-таки поняли. И простите, потому что таково мое служение душепопечителя. Порой говорят, разденьтесь, пожалуйста, вникните, посмотрите, встаньте перед зеркалом Слова Божьего, перед зеркалом вашей жизни, с которой вы придете однажды перед тем, кто скажет: «Дитя мое, дитя мое, дитя, дитя, я ждал снопы, а ты листья, листья, только листья принесли».